память жива.
В эфир выходит новая передача из цикла «Память жива». Ведет ее, как обычно, наш нештатный автор Римма Григорьевна Михеева. Почему я сегодня с ней в студии? Потому что мы обратились к Римме Григорьевне с просьбой рассказать о ее поездке в Крым. Вот буквально на днях Римма Григорьевна оттуда вернулась. Римма Григорьевна, память жива, правда? Вы последний раз там были 10 лет назад?
15, получается, 15 лет назад. В 2000 году.
О своих впечатлениях, о своих наблюдениях, о цели своей поездки хотелось бы сегодня услышать.
Ну, цель моей поездки сугубо личная, поскольку у меня там родственники, племянница, и они меня давно приглашали. Я еще хотела в мае приехать, но тут разные обстоятельства были. Я переносила это, ну, дальше откладывать нельзя было, поскольку я билет покупала на самолет со скидкой. Если бы я сдала, я бы лишилась тех средств, так, которые, так сказать, вложила в его покупку. Вот. Ну, должна поблагодарить все-таки, что за где-то около 20 тысяч билет туда и обратно, это все-таки. Если бы я покупала по цене той, которая была ранее, то, конечно, я не знаю, когда бы я туда...
Могли бы вы съездить.
Да, могла бы я съездить или нет.
Римма Григорьевна, а где вы побывали в Крыму?
Ну, в Крыму я немного побывала, потому что еще я умудрилась в это же время слетать на 3 дня в Москву за какие-то чуть больше 2 недель я там была. Я была в Симферополе, в основном я была в Ялте и в Севастополе. Восточный Крым я довольно-таки хорошо знала, и все его памятники, и последний раз я как раз была на конференции, да, в Судаке.
Так называемый степной Крым.
Да, да, нет, это не совсем степной Крым, это там Керчь, Феодосия, Судак, Коктебель, вот это все, это тоже прибрежный Крым. Степной-то Крым как раз, может быть, менее знала. Я хотела, конечно, и Бахчисарай посетить, но на сей раз у меня не получилось. Если говорить о том, что я там увидела и своих впечатлениях, надо сказать, что я несколько необычный посетитель и турист, можно сказать, потому что подавляющее большинство, кто впервые приезжает, а я все-таки считаю себя человеком, который так или иначе с историей Крыма был знаком и ранее, и вот в прошлом году, и позапрошлом году, когда случилось это присоединение Крыма, я же выясняла, какие корни связи России с Крымом, каковы они, поэтому мне многое было, ну, до этого известно.
То есть вы ехали подготовленным туристом?
Можно сказать,
а
что
вообще, подготовленным. Ну, понятно, что вы ехали к родственникам и встречали вас соответственно. А вообще, как... Сейчас вот сложно сказать, россиян, они тоже теперь в составе России, да, Республика Крым. Но как с большой земли, если так можно выразиться, встречают крымчане?
В тех городах, где я была, и в тех местах, и на всех вот этих экскурсиях я ни разу негативного отношения к России я не увидела, не услышала. И тем более, вы знаете, вот очень даже доброжелательно относились всегда, ну, те крымчане, которые там живут, то есть жители Крыма, когда узнавали, что вот я из Иркутска.
К сибирякам,
и тем более, да, к сибирякам. Но не то, что к сибирякам, вот именно к иркутянам, тем более, когда я была там 13-го сентября, когда Иркутск первый раз проголосовал выборы, и на следующий день меня сразу начали говорить, а что это у вас так Иркутск проголосовал? Я говорю, ну у нас особый город, у нас такой город, который имеет свое собственное мнение всегда,
и горожане,
конкретно там иркутяне, это мнение свое стараются и готовы отстоять. Правильное оно или неправильное, это другое дело, но то, что иркутяне очень не любят, когда им навязывают это мнение свое, это, говорю, всегда прослеживается.
Симпатию это вызывало?
Ну, это вызывало до какой-то степени и симпатию, и удивление. Но дело в том, что я сразу, наверное, вот перейду сейчас к одному разговору, потому что в основном-то это были такие доброжелательные разговоры, но один разговор был с шофером такси. Когда мы были в Севастополе и ездили вот на этот музей 35-й береговой батареи, который Чалы и севастопольцы сделали, он далеко довольно-то, Казачья бухта, в которой он расположен, она находится, ну, не в центре города, не там, где Сапунгора, там, не там, где Малахов, курган, и, соответственно, нигде Графская пристань и так далее, да, центр города. И поэтому мы, не дождавшись общественного транспорта, поехали на такси. Ну, и надо сказать, что по моему мнению, вот сравнивая с Иркутском, все-таки там это другой конец города, я не представляю, сколько бы с нас за такой же, что ли, отрезок времени взяли шоферы в Иркутске. Но там довольно-таки божески взяли, да?
Демократично.
Да, и демократично. Всего 250 рублей, и никаких этих самых там...
И к разговору.
Не назвали, а и к разговору. Шофер был очень разговорчивый. Он бывший офицер украинской армии. Живет он сейчас в Севастополе, работает, ну, уже в отставке несколько лет. Работает шофером такси. А его родители живут где-то в крымском селе. Ну, я уже сейчас не помню, да, какое он называл, как называл, но я не ставила целью запомнить вот это вот. И отец у него всю жизнь работал агрономом на селе. И он говорит сразу, первый вопрос, который он говорит, почему Путин не отдаст в таком роде распоряжение, чтобы вот эта продукция, производимая там сельхозпроизводителями, она покупалась по более дешевой цене, тогда, может быть, и цены были бы как-то, потому что банкиры, предположим, не столько они там работают, а тут люди, он буквально сказал, горбатятся под этим солнцем, под непогодой, и ничего за это не имеют.
Что вы им ответили?
Ответила я следующее. Я уже тогда знала, как наши проголосовали. И он перед этим спросил, я говорю, вы знаете что, вы же слышали, что я из Иркутска. У нас у всех сибиряков свое собственное мнение. Мое личное мнение такое. Вы вошли в состав России. У вас своя собственная власть. Крымской республики, в Севастополе там свое, это город федерального подчинения. А Крым, где живет ваш отец, они же избирают своих депутатов, у вас будут выборы какие-то. Вы эти вопросы ставьте не перед Путиным, который что, будет до каждой деревни доходить или до каждого подъезда и разбираться с этим, как ему там иногда на прямой линии задают эти вопросы. Он решает такие более-менее глобальные и насущные для страны проблемы. А это лично наше дело. Значит, это надо все-таки избирать адекватную власть, которая не воровала, себе бы в карман ничего не складывала, а просто-напросто заботилась об этом, обо всем. Ну вот,
он потом сказал... Удовлетворил его такой ответ?
Ну, его, наверное, не совсем удовлетворил, потому что у многих, конечно, у крымчан было такое завышенное
ожидания
завышенные, что присоединят, и вот они будут получать такие же заработные платы, а сравнивают почему-то они с Москвой. Да.
Вот я хотела, Римма Григорьевна, сейчас вот такой момент с вами обсудить. Я читала в интернете о том, что многие крымчане недовольны ценами, в том числе и на продукты, что когда они были в составе Украины, все было намного дешевле. Действительно есть место этому неудовольствию, и на чем оно основывается? Ведь, в принципе, при переходе Крыма в состав России, по логике вещей, они должны жить по ценам, сложившимся в России, получать зарплаты, которые получают в России. Я хочу сказать, вот здесь правильно сказали, не в Москве, потому что Москва это у нас отдельная песня, отдельное государство, а в целом, в среднем по России. Ну и, наверное, и пенсии же у них изменились, правильно? И минимальная зарплата, уровень прожиточный минимума изменился. Он же приравнялся к российскому. Как в этой ситуации цены-то могут остаться прежними?
А ну, цены прежними остаться, конечно, никак не могли.
Так и не остались.
И так и не остались.
Много,
надо сказать, ну, недовольные, естественно, есть. Я же не могу всего так сказать. Да. Статистики я никакой не вела, но недовольные есть. Но надо понимать, что я большую часть все-таки вот своего пребывания там была в Ялте. А Ялта — это все-таки, как и каждый курортный город, город
отдельный
дорогой.
Мир.
Это отдельный мир. Но я была из Симферополя, и поскольку мне нужно было там разыскать своих родственников, а их дома не было, да, мне пришлось спуститься...
У вас было время.
Оказалось, что время было. Я спустилась под землю. Это такой подземный переход, вот, где, ну, буквально в центре города, да, вот, находится рынок под землей. Притом там так напутано, там рынок продают и тряпки, и продают продукты. И я, посмотрев на это, я погордилась нашим Иркутском, что у нас вот такого рынка не было даже во времена Шанхайки, которая была, это очень, вы понимаете, грязно, тесно, все это так. Но цены там, они более-менее демократичны. И где-то, ну, иногда даже в два раза дешевле, чем в Ялте. А в Ялте было все дорого очень. Мне, знаете что, я люблю бананы. И вот когда я в один из первых дней, будучи в Ялте, просто увидела бананы и спросила, сколько стоят, они мне сказали... 80, то ли 90 рублей, я удивилась. Потому что, когда я улетала из Иркутска, бананы у нас можно было купить по 50 рублей, от силы по 60, но это хорошие бананы, а у них они уже такие, знаете...
В общем, чтобы получается, в принципе, как и у нас, да?
Да,
все по спросу.
Да, да. Все по спросу,
цены.
Конечно. А потом, понимаете, те, кто знает это, надо жить там, да, и знать. Где-то есть так же, как и у нас, какие-то оптовые базы, и люди ездят туда. И можно поехать тот же Симферополь, у кого есть машины. А нет машин, то можно поехать на троллейбусе или на маршрутке. Надо сказать, что вот что меня еще поразило, в Крыму очень демократичные цены на транспорт.
На общественный транспорт.
Да, на общественный транспорт. 7 рублей в Ялте троллейбус, 10 рублей в Симферополе, 10 рублей маршрутка в Ялте, и также точно 12 рублей, по-моему, в Симферополе какие-то маршрутки. Но между городами тоже 135-150 рублей. Для того, чтобы доехать из аэропорта там до Ялты или до Севастополя. Но вот этим пользуются шоферы. Вот.
Тоже как в России.
Тоже как в России, потому что они могут находить логов так называемых и просить. Потому что я сразу, вот когда приехала, я пошла, конечно, покупать билет на...
На автобус.
Да, на автобус. А там бегут эти шоферы такси, и одна женщина, которая со мной в самолете летела, она чуть было не уехала за 10 рублей в Ялту.
За 10 тысяч?
Просто, за 10 тысяч, да. Я ей говорю, вы что делаете, да? Мне стало просто ее
жалко,
да. Не дали
заработать шоферу.
Я не дала шоферу заработать, потому что шла покупать билет на автобус. И потом ей объяснила все, как есть.
Ну, в общем, все как у нас. Римма Григорьевна, а вот эта блокада, которая сейчас организована со стороны Украины по ввозу продуктов в Крым, она как-то сказывается и на цене, и на ситуации?
Но я-то уехала еще до блокады, хотя об этой блокаде было уже тогда известно, потому что она где-то в 20-х числах, а я прилетела на один день раньше вот этой блокады. Но поскольку я поддерживаю чуть ли не каждый день разговоры со своей племянницей, потому что и крымчанам тогда, когда они вошли в состав России, был дан... Позволено было, ну, то есть тариф такой, что она практически копейки платит, поэтому она сама мне звонит.
И это тоже удобство, да?
Да, это тоже такое удобство. Я должна сказать, что Крым был готов к этому психологически, морально и, естественно, очевидно, был готов.
Материально.
Ну, не материально.
Я имею в виду в данном случае
можно закупить
по...
какие-то продукты и так далее.
Да-да-да. Подготовлен.
Но, да, подготовлен. Но когда вот я ходила в эти самые магазины, да, но я там фрукты, овощи и крымские были, так сказать, кубанские. Были и украинские, естественно, сыры украинские были, пиво украинское, горилка была украинская, колбаса украинская. То есть, когда блокады не было, можно было купить и крымское, и российское, и все. И цены приблизительно, между прочим, на все вот эти продукты, там цены такие же практически, как у нас. Ну, может, рубль другой в ту или иную сторону, да? Вот. потом, да, они же сами, конечно, эти продукты заканчиваются, там же не было каких-то холодильников на год или два. Подвоз этих продуктов, он с материковой России идет, и еще, так сказать, крымчане сами. Там же тоже и виноград вызревал, и когда я вот уже
там
была...
То есть критической ситуации там нет?
Нет, я вот вчера буквально-таки разговаривала с племянницей. Угу. Я говорю, ну как вы там, посылать?
Украинцы в первую очередь наказали сами себе, получается.
Получается так.
Украинские производители пострадали.
Пострадали простые производители, которые, в общем-то... Правильно вот этот вот мужчина сказал мне, шофер такси в Севастополе, те, которые горбатятся под этим солнцем, и которым далеко и до Майдана, и до каких-то других, так сказать, вещей, они просто это производят и живут на это все время, на эти деньги, а тут приходится вообще выбрасывать. Но они все это знали, провели соответствующую, наверное, разъяснительную такую работу, потому что в Крыму, между прочим, вещают все каналы, да? И украинские можно смотреть, угу. И российские. И еще вот у них был татарский канал одного из этих самых инициаторов вот этой блокады. Они его закрыли, потому что он не прошел по российским законам аккредитации. Но зато они для крымско-татарского населения открыли новый канал, который тоже вещает и на...
Татарском,
на татарском языке, крымско-татарском, и на русском языке. Я несколько передач этого канала там смотрела. Сначала они на татарском говорят, потом на этом. А потом, понимаете, в чем дело? Там ведь все-таки, хотя это один из трех государственных языков в Республике Крым, тем не менее, крымско-татарского населения там 250 тысяч. Крыму конкретно, по переписи 2014 года, а всего у них там 3,5 миллиона где-то населения. То есть это не так много,
это
да?
Это много, да.
Не так много. Но, тем не менее, вот, например, последний Курбан-Байрам, да, праздник татарский, у них считается выходным днем. То есть в Республике Крым никто не работает, это так же, как в наших там...
То есть, внимание, они не обделены?
Нет, они не обделены. Потом заместитель председателя Совета министров, или как он там у них называется, я не помню, Республики Крым, заместитель, он татарин по национальности, он, по-моему, адекватный очень человек, потому что я несколько раз его выступление слушала, ну, по местному телевидению. Сами понимаете, что я так или иначе... Мне было все это интересно.
Ну и вообще Республика Крым, она же не обделена вниманием со стороны нашего правительства, да? Вот 13 числа, например, 13 августа в Крыму побывал Путин и Берлускони.
Да, они были там, они не 13, они, по-моему, были раньше, да? 13-го это было у нас воскресенье.
Да.
А они были в пятницу, это 11 числа. Я как раз была в Москве, так что я не могла ни Берлускони, ни ему задать. Конечно, они в основном прошли по центру этого города. В Ялте они были на набережной, потом они поехали в Севастополь. Вот. И там тоже, естественно, там в центре бывали. Путин очень быстро подписал указ. Ну, то есть не одни же крымские татары были репрессированы и каким-то образом ущемлены в правах в Крыму, и другие народы, там же и армяне, и греки, там многонациональное население, да, помимо русских, и русские, и украинцы, и итальянцы те же, вот, которые давно когда-то, это еще потомки тех итальянцев, которые жили где-то в средние века, генуэзцев там и так далее. Поэтому вообще Крым – это перекресток истории, и перекресток истории не только русского народа, хотя в подавляющем большинстве, вот начиная с 1784 года, это, конечно, вот, но это перекресток очень многих народов. Но вы знаете, вот что интересно – я как-то раньше не обращала внимания, хотя неоднократно там в Ялте бывала. А тут я еду, или, может быть, потому что я сидела у окна в автобусе, и вот этот перевал в Ялту, ну, крымские горы вот эти, я смотрю, там написано «Река Ангара».
Да вы что?
Серьезно? Я раньше на это не обращала внимания. Ну, а тут так интересно, да? Ну, я приезжаю в любой город, знакомый или незнакомый, всегда покупаю карты, да? Чтобы, ну, зная, что, в общем-то, будут родственники там или не родственники, что-нибудь будут со мной возиться, я должна знать вот это самостоятельно. И я на этой карте действительно нашла вот этот есть, да? И перевал называется Ангара. Но дело-то в том, что ведь до сих пор наши ученые, да, те, кто занимается топонимикой, спорят. Там, вот, кстати, последняя книга Гурулева вышла о топонимике Иркутской области. Что же означает вот название, этот термин? Да, и означает то ли расщелина, пащель, то ли еще что-то. А некоторые исследователи находят аналогии с столицей, названием столицы Турции.
Анкара,
да. Ну, там какие-то общие корни. Угу. Это, конечно, не река, да, там какой-то ручеек. Мне захотелось выйти и, в конце концов,
поздороваться с Ангарой.
С Ангарой, Крымской Ангарой, передать ей привет от Сибирской Ангары.
Сестры, да.
Вот. Ну, я думаю, что, может, кто-нибудь из иркутян поедет, обратите на это внимание. Да, да. Передайте непременно привет от сибирской тёзки.
Дима Григорьевна, вы хорошо знаете Крым, вы там бывали, у вас там родственники. Тем не менее, в эту поездку что-то вас удивило? Какие-то новые впечатления были?
Были у меня новые впечатления. Во-первых, я скажу, я очень жалею, что у меня не было времени посетить два объекта интересных для меня. Они связаны с тем, что, ну, всем же известно, что, в общем-то, крещение князь Владимир в Херсонесе проходил. Ну, это теперешний район Севастополя. И там очень много православных святынь. На меня большое впечатление еще раньше произвел Фарозский храм. Когда едешь из Ялты в Симферополь, дорога идет не по берегу моря, но в горах. И вот горы высокие, а там наверху храм православный Фарозский.
Красиво.
Красиво, очень красиво. Но у меня, к сожалению, не было времени для того,
чтобы со стороны посмотреть.
Но в Крыму там есть экскурсии по православным святыням. И, конечно, туда тоже можно поехать. Но у меня, говорю еще раз, не было просто времени этого. И еще я с удивлением узнала для себя, я как человек пишущий, читающий, я покупала там местную прессу. И вот уже в самолете купила местную газету, там она у них типа еженедельника. Открыла ее, и там интервью с каким-то экскурсоводом по православным вот святыням Крыма. И что я там прочитала? Что в Алушке есть храм всех святых, в котором по легенде захоронены святые Инна, Пинна и Римма. Дело в том, что я не знаю, знают ли радиослушатели, но вот Инна, Римма и Пинна – это имена мужские.
Да?
Да.
Я не знала.
У меня мужское имя. Они жили где-то в V веке нашей эры и были теми, кто христианство распространял, в том числе и в Крыму. Потом они пошли в Дакию, на Дунай, да, и там были умерщвлены. Но их тела каким-то образом перевезли, поскольку они там по Крыму тоже просвещали население, перевезли и захоронили в Алушке. Если бы я знала раньше, я бы, конечно,
обязательно бы посетила
этот храм и побывала там. Вот.
А что удалось посетить? Где вы были?
Вот, ну, я очень хотела, да, вот. Я, в принципе, Никитский ботанический сад, там, различный Воронцовский дворец и так далее. Я их видела, и поэтому я посчитала, что, может быть, где-то не надо расстраиваться, как в Массандре, которая сократила свои площади. Но я просто-напросто в силу своего еще и состояния, я имею в виду здоровье, да, вот, я решила, что я буду больше морские прогулки. И я там часа на 4 брала экскурсию, в одну, в другую сторону от Ялты ездила, каждый день практически. Но я, конечно, не могла не съездить в такой, для каждого, я считаю, российского человека, святое место, как город Севастополь, музейный комплекс, который посвящен героическим защитникам Севастополя в годы Великой Отечественной войны, 35-я береговая батарея. Мы это знаем, потому что, наверное, многие и по телевизору иногда видели, и, конечно, знаю, что это делал Чалый, и это вот история. Но вы знаете, я, конечно, не могла туда не съездить.
Ваше впечатление?
В летопись Великой Отечественной войны вписано немало таких героических страниц, в том числе и оборона Севастополя. За город – это самые боеспособные части немецкого вермахта, румын и других сателлитов гитлеровской Германии. Но вот оборона вот этой Черноморской твердыни, она сорвала все планы Гитлера по захвату не только быстрому Крыма, но по захвату Кавказа, и в том числе вот этой вот самой кавказской нефти, чтобы лишить. И это предопределило то, что, в общем-то, оттянуло от Сталинграда вот эта героическая оборона Севастополя. И поэтому во многом вот эта героическая оборона Сталинграда, она тоже обязана во многом героическим защитникам Севастополя.
Севастопольцы берегут эту память? Как там организовано?
Конечно, берегут, потому что иначе вот этого музейного комплекса и не было бы.
Большой комплекс?
Комплекс очень большой. Вот эта вот оборона длилась 250 дней и ночей. 3-го, значит, июня 42-го года сообщила советская информбюро в сводке, что город части оставляют. На самом деле это было не так. Эвакуации не было. Но еще 28 мая 42 года, потому что они узнали приказ Верховного Главнокомандования и получили директиву такую Севастополь не сдавать. И поэтому обороняющие его матросы, защитники сухопутных войск, они стояли до последнего. В ночь на 1 июля 42 года командование вот этого самого Севастопольского оборонительного района было эвакуировано. И вот здесь, знаете, очень часто в истории Великой Отечественной войны еще до сих пор есть такие страницы, которые замалчиваются. Угу. Конечно, во многом здесь не столько адмирал Октябрьский виноват, потому что его приказ был такой об эвакуации, он отдал в ночь на 1 июня 42 года. А во многом здесь, конечно, член военного совета Мехлис, который пользовался большим авторитетом Сталина. И вот он настоял на том, чтобы все это было. И вот по приказу Октябрьского, да, в район 35-й береговой батареи, а 35-я береговая батарея находится не в центре Севастополя, а в районе Казачьей бухты, потому что там много бухт вот таких, она не особенно большая. И к тому времени это была единственная бухта, куда могли еще заходить наши корабли, которые защитникам Севастополя подвозили вооружение какое-то, снаряды, боеприпасы, продукты, которые могли забрать раненых и так далее. И вот тогда по приказу Севастопольского были собраны командиры частей соединений. И вскоре к батарее подошли оставшиеся без командиров бойцы Приморской армии, которая сухопутной армии, и бригад морской пехоты. И вот сюда же, в надежде на эвакуацию, потому что все знали, да, что еще 35-я батарея, это Казачья бухта, функционирует, пришли оставшиеся неэвакуированными жители Севастополя. И всего там точно до сих пор не знают, да, но там всего собралось в районе этой Казачьей бухты около 100 тысяч человек. Понимаете? 4 июня газета «Правда» уже сообщала о том, что 3 июля советские войска оставили город Севастополь. А 7 июля 42 года, согласно приказу Ставки, прекратила свое существование Приморская армия. Но защитники города, которые находились вот в этой 35-й батарее, они продолжали сражаться с врагом, потому что надеялись на эвакуацию. Они надеялись на то, что наши смогут прорваться, и даже потеряв всякую надежду, уже не бросали оружие.
Римма Григорьевна, да? Еще раз, сколько дней продолжалась осада?
Осада продолжалась до 12 июля, может быть, даже и больше, да, потому что документальных свидетельств еще не нашли, раскопки еще ведутся там, и открываются новые факты, находятся, может быть, правозащитников этого Севастополя. А потом до 17 июля все-таки вот так официально установлено, что это сопротивление было. То есть представляете, что если 4 июля прекратило
освободить,
а до 17 июля это практически 2 недели, да, люди без воды, без медикаментов, без
снабжения.
Продуктов, снабжения, без снарядов. Но что было характерно, на этой 35-й батарее быстро были сделаны, они сами делали самодельные снаряды. Они там, в общем-то, притащили бутылки шампанского, вина какого-то. Но не было воды, потому что туда не пройдешь же за этим самым. И вот этим спасались от жажды. Но в конце концов, конечно, силы истощились у защитников. И как они не укрывались... Немцы, конечно, ворвались вот туда, в эти кордоны, и нет свидетельств того, кому там удалось скрыться, потому что, ну, есть такие сведения, но вот в этом музее, да, в котором музейные экспозиции, они не рассказывают о том, что кто из защитников, вот этих последних защитников, укрывшись на 35-й батарее, он смог выйти к партизанам.
Кто остался
Нет
жив.
Таких, да, кто остался живых. Зато известно, что вот этих измощенных, искалеченных людей немцы сгоняли в колонны и погнали их в сторону Севастополя. И вы знаете, на много километров протянулась вот эта колонна, да? Есть такие свидетельства очевидцев, которые говорят о том, что она на многие километры колонна была. И вот эти люди, да, ну тут падали, их добивали. Кто-то сумел дойти, их потом посадили в вагоны, отправили в Германию. Кто-то выжил, кто-то не выжил, вот. Но вот после Великой Отечественной войны они из немецких концентрационных лагерей, после рабского труда в шахтах и каменоломнях Германии, они попали в наши советские фильтрационные лагеря. И опять их ждали спецпроверки, унизительные допросы. Документов у них не было, они ничем не могли доказать то, что они, так сказать, являются защитниками Севастополя. Очень многих наградили после уже войны медалью более 50 тысяч за оборону Севастополя, а эти люди, они вынуждены были доказывать свое участие, что они были участниками обороны. И, в общем-то, не всем удалось доказать это, потому что многие умерли там и так далее. И вот защитить честь тех, кто погиб в плену и кто сражался до последнего, оказалось практически некому. А потом в 1954 году, может быть, наши как-то и сделали, Крым был передан в состав Украины,
да.
И потом оказалось, что мы... чуть ли не на птичьих правах в этом городе Севастополе, договор там был. И понятно, что не до этого было. Но хорошо, что жители Севастополя, наверное, в крови у них, да, это и первая крымская оборона, и вторая, и они, конечно, все это не забыли. И вот Чалы с теми, кто к нему присоединился, они решили создать вот этот комплекс в память о защитниках этой 35-й батареи. И 3 июля 2007 года на территории будущего комплекса был открыт закладной камень мемориала, а через 4 года, в 2011-2012 году, комплекс был построен. Причем характерно, это было все на средства, собранные людьми. То есть Украина никакого отношения к этому абсолютно не имеет, хотя очень много там было, конечно, и жителей Украины.
Вот. Римма Григорьевна, ваше наблюдение, интерес со стороны туристов к этому музейному комплексу есть, как вы считаете? У нас память жива?
Память жива. Интерес очень значительный. Дело в том, что когда мы приехали, мы же, так сказать, приехали не на экскурсию, а приехали самостоятельно.
Дикарями.
Дикарями, можно сказать. До этого мы, так сказать, основные объекты Севастополя обошли. И мне очень понравился Севастополь, в отличие от Симферополя и Ялты.
Чистый
этот город.
Город
чистый очень.
Светлый.
Красивый, светлый, и видно, что жители
очень.
К нему, так сказать, да, относятся к любовью. Конечно, там много сейчас построено за пределами уже там центра, новых зданий таких, я не знаю даже, чьи они.
Исторический центр очень яркий у них.
Яркий,
конечно,
исторический,
да.
Центр, конечно, вот эти здания, многие построены были в конце 40-х, начале 50-х годов, очень быстро, и строились здесь и немцы пленные, и наши отстраивали. Город действительно получился, и севастопольцы память о нем хранят. Так я хочу сказать, что туда, во-первых, не так просто попасть, потому что это далековато, да, и не часто ходят туда маршрутки или там автобусы какие-то. Ну вот, когда мы приехали, да, это был уже где-то первый час, мы пришли, чтобы купить билет на посещение этого комплекса большого, да. Рабочего дня, и потом это будний день был, среда, по-моему. Оказалось, что билеты продаются только на половину пятого. А мне на следующий день улетать. Представляете? Ну как, я приехала в Севастополь, я не могла себе простить.
Коллеги в Иркутске бы не простили.
Меня бы не простили, потому что все бы стали спрашивать, как. И я зашла просто там, ну, в одно из административных зданий и объяснила, что так и так, понимаете, я вот из Иркутска приехала, да, я знаю историю более-менее нормально, здесь много в Севастополе.
Не случайный турист.
Да-да-да, я не случайный турист, я знаю, что тут у нас два героя Советского Союза похоронены и погибли на Великой Отечественной войне при освобождении Севастополя. Пустите меня туда, какой-нибудь экскурсии. Мы, говорю, вдвоем вот с племянницей и так далее. Ну, надо сказать, что они до мной посмеялись, когда я сказала, что
пошли.
Меня не пустят. Пошли навстречу, и мы действительно посетили вот эту подземную часть этого комплекса. Но там, помимо подземной части, это же целый комплекс, на нем есть еще и некрополь, где производится захоронение участников, потому что они продолжают эти раскопки и находят останки защитников. Потом пантеон, в котором названы имена и демонстрируются портреты последних защитников Севастополя. Но этих портретов и имен не так много, потому что установить-то удалось еще не все.
Угу.
Вот.
Работа ведется,
потом,
да?
Да, работа ведется. Потом там часовня во имя Архангела Михаила. Она все время открыта, можно зайти, поставить свечку, помолиться за упокой души тех, кто защищал эту батарею. Потом там братская могила погибших при взрыве второй башни батареи, которая прошла 17 декабря 1941 года. И есть большой такой открытый дворик артиллерийский, на который установлены снаряды, объекты, которые связаны, пушки там и так далее, времен Великой Отечественной войны, что, конечно, привлекает внимание ребятишек. Мы были с какой-то группой школьников из города Симферополя, это специально привозят там.
Как ребятишки реагируют?
Ребятишки, понимаете, там, вот когда там бываешь в этом подземном комплексе, знаете, перехватывает дыхание. Когда понимаешь, в каких условиях люди работали, защищали все, но вот невольно на глаза слезы. И были взрослые с нами тоже, даже у мужчин слезы вникают, потому что, ну, в тех условиях сражаться, защищать вот это, за что? И поэтому я считаю, что подавляющее большинство наших граждан, конечно, должно непременно побывать в городе Севастополе, тогда, наверное, мы будем говорить о том, почему мы присоединили, или почему мы пошли навстречу жителям Крыма и Севастополя о присоединении, потому что действительно там каждый пять земли этой полита кровью русских людей, людей всех национальностей, которые сейчас живут и которые жили ранее в Советском Союзе.
Римма Григорьевна, я вас слушаю, у меня такая мысль пришла, что ваш сегодняшний рассказ может послужить неким путеводителем для тех, кто собирается посетить Крым. Вы перечислили очень много интересных мест, куда надо съездить обязательно, на что обратить внимание. И у меня к вам, наверное, все-таки риторический вопрос.
Какой?
Тем более частично вы уже на него ответили. Стоит ехать в Крым отдыхать?
Стоит. Потому что, во всяком случае, даже в Ялте, я не знаю, я не думаю, что эта блокада здорово повлияет на цены. Но даже вот я сравнивала цены, я перед тем, как уехать, я специально сходила на наш рынок. Посмотрела, сколько стоят продукты, и потом пришла туда.
Ну, тут, наверное, даже дело не в продуктах, а вообще в наполненности вот этих мест. В том
наполненность, в том-то и дело, что там можно ехать и выбрать себе. Я сотой доли не рассказала о том, куда можно поехать, посетить, что там, какие интересные места. Я говорила только вот Ялта, Севастополь, и отчасти Симферополь. А еще-то, там же полно, это же действительно перекресток исторический. В какой город не приедешь, там везде очень много интересных мест. Но я хочу сказать, что Крым, конечно, это не только туристический, не только как это история или какой-то культурологический центр, да, то есть ехать, узнавать культуру и так далее. Боже мой, да там
и дело
жить,
можно, да?
Можно отдыхать. Пляжи, тем более они сейчас
открыты. То есть на каждый
интересный
идет со своего,
Бога ради,
да?
Конечно. И потом там найдется на любой кошелек. Только практически надо, естественно, знать. Не садиться на такси, как вот я приводила пример, да, садиться на более демократичные виды транспорта, купить карту, если не хватает у тебя денег на экскурсии. Но если хватает денег на экскурсии, отчего бы и нет, там очень много интересных и для детей. Там весь и дельфинарий, там весь и музей катастроф, которые на территории Большой Ялты. Ну, я не знаю, я боюсь перечислить всего, что там имеется. Но я понимаю, что время уже заканчивается, я могла бы еще рассказывать.
Ну да,
да?
Я чувствую впечатление, вы полны.
Я хочу сказать людям старшего поколения, лучше всего, конечно, брать какие-нибудь путевки. А молодежи, ну там, естественно,
в свободном полете.
В свободном полете.
Спасибо.
Можно и по пещерам ходить, и по разным достопримечательностям, и по всему Крымскому побережью.
Спасибо, Римма Григорьевна, за такой эмоциональный, очень вдохновленный рассказ интересный. Я единственное, что хочу пожелать, чтобы это была ваша не последняя поездка, и со следующей поездки, может, уже в следующем году вы приехали с новыми впечатлениями, рассказали нам что-то новое.
Ну, мне родственники сказали, что как же я не побывала в Воловске, да?
То есть надо ехать.
Да, надо ехать.
Надо ехать. Посетить храмы, о которых вы упомянули. Спасибо вам.
Ну, если же мы будем, поедем. Всего доброго, до следующих встреч.
Память жива.